Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. В этой студии моя коллега Лиза Горская.
Здравствуйте, добрый вечер.
И мы с удовольствием представляем нашего сегодняшнего гостя. Вместе с нами этот светлый вечер в течение этого часа проведет Филипп Грир. Он почетный профессор философии университета Дикинсон, штат Пенсильвания, Соединенные Штаты. Профессор Грир, специалист по русской философии. И, собственно, говорить мы будем, как вы поняли, сегодня о русской философии в таком немного, может быть, необычном разрезе.
Как вам лучше обращаться, чтобы это было корректно и правильно?
Давайте просто Филипп. Филипп. Это хорошо.
Здравствуйте, Филипп.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Наше досье.
Филипп Грир родился в 1942 году в Гринфилде, США. Окончил колледж в Филадельфии, Оксфордский университет в Англии, а также Мичиганский университет по специальности «Политическая философия». Переводил на английский язык труды русских философов. Занимал должность декана философского факультета и факультета русского языка и литературы университета Дикинсон, США. В настоящее время почетный профессор этого университета.
Давайте, наверное, начнем с того, что попросим вас рассказать, почему такой интересный выбор. Вот вы американец, и у вас специализация русская философия.
И русская культура в целом.
Как так случилось?
Ну, это не такая редкость, что американец интересуется в русской культуре вообще. Меньше у нас особенно занимается русской философией.
Угу.
Но мне лично все это стало интересно для очень личной причины, потому что я приехал сюда давно, в 60-х годах, и встречался с молодой женщиной, которая потом, несколько лет потом, стала жена у меня. И это было начало моего интереса в русской культуре.
Я правильно понимаю, что какие-то романтические отношения подтолкнули...
Предопределили.
Научный путь.
До этого у меня не было особенно интерес к России.
А как вы приехали сюда?
А это было просто студенческий...
Обмен?
Не обмен тогда, это было просто как турист, но группа студентов,
ага, понятно,
которые создались в Англии. И я тогда в Оксфордском университете изучал. И группа из нас просто решили поехать в ту сторону.
Я знаю, что вы в студенческие годы, может быть, даже не студенческие, уже позднее... вместе с Иосифом Бродским работали вместе, я так понимаю, да?
А нет, это не я, это мой наставник, можно сказать, или ментор.
Учитель,
Джордж,
да.
Клайн, профессор Джордж Клайн. Он умер недавно, совсем в месяц октября. Но это он был очень близкий друг Бродского. И один из первых, который начал переводить его стихотворение на английском языке, они стали очень хорошие, близкие друзья до смерти Бродского.
Но, тем не менее, я знаю, что достаточное количество американцев изучают действительно русскую литературу, но вы изучаете русскую философию, даже, может быть, более узко русскую религиозную философию. Это Ильин, Иван Ильин, Константин Леонтьев, Бердяев. Вот что подтолкнуло вас сделать этот выбор, почему именно русская религиозная философия вас привлекла?
Ну, ответ на этот вопрос – это что сначала я был студент философии, а потом мне стало интересно русской культуры. А потом, это несколько лет потом, но чтобы объяснить происхождение всего этого, я начал заниматься особый вопрос в логике Гегеля. Это был абстракт и конкрет, эта тема абстракт и конкрет в логике Гегеля. Я писал статью, сделал выступление по этому тему. А после этого Джордж Клайн сделал замечание мне. Сказал, что вы читали русский философ Ильин? Ильина, потому что он особенно занимался этот вопрос, абстракт и конкрет, в философии Гегеля. А тогда я даже не слышал, ну, может быть, слышал, но ни слова не читал об Ильине. Но этот вопрос стал мне интересным, так что я решил достать экземпляр этой работы Ильина. И узнавал, что нету в Америке. Более верно, было один экземпляр в Колумбийском университете, но не дали взять его и не дали скопировать его. Так что бесполезно для меня. Так что я начал стараться получать экземпляр этого комментария о Гегеле. И не постоянно, но стало 5 лет требовалось, чтобы достать экземпляр.
А почему нельзя было в читальном зале, например, ознакомиться? Вот
такой вопрос. Потому что это был в Колумбийском университете в Нью-Йорке, а я далеко от этого.
Далеко, да.
И нужно было бы сидеть целое лето, скажем. Жить в Нью-Йорке – это с практической точки зрения просто невозможно.
Здесь я правильно понимаю, что если в американских университетах книги русских религиозных философов, по крайней мере, на тот момент были крайне редки, очень редко встречались, то и интереса особого у студентов, которые изучали тогда философию в американских университетах, ну, к русской философии интерес был минимален.
Слушай, извини, пожалуйста, а ты считаешь, что в 60-х годах у нас здесь, в Москве, Ивана Ильина можно было в каждой библиотеке взять книжку?
Понятно, мы сейчас про Советский Союз не говорим, конечно же.
Но Ильин – это одно дело.
Но тут эмиграция.
Да.
Ильин – это одно дело, но очень много русских философов были доступны в американской библиотеке тогда. Бердяев, Шестов, Франк, Булгаков, Соловьев. Так что мы знакомы были с многими, но Ильин – это другое специальное дело. Он запрещен здесь был и забытый там.
Или даже, может быть, неузнанный. А много ли вы общались с представителями эмигрантской среды?
Да, но именно вот в этой линии я хотел объяснить формирование интереса в русской философии и богословии в Америке. Потому что если сводить дело к сущности, мне кажется, что это история двух человек. Это Георгий Флоровский, русский богослов, и Джордж Клайн, американский философ. Между этими двумя людьми можно объяснить почти все линии интереса в русской философии, богословии в Америке в 20 веке. И, конечно, Флоровский был часть иммиграции после революции, так называемой первой волны. И очень много влиятельных интеллектуалов, писателей, философы. Писатели были в этой эмиграции. А Флоровский известен особенно для одна громадная работа. Это «Пути русского богословия», который он издал в Париже на русском языке в 1937 году. И тогда он преподавал в Святой Сергеевский институт в Париже. Особенно занимался патристикой. Но эту работу сразу, это было как зимнее трясение. Это сразу раздвоил русскую эмиграцию очень сильно, потому что он старался очистить церковные традиции богословия, которые происходят от патристики, от разных наслоений, которые произвелись у несколько лет в основном из западных движений. И как только он это старался сделать, конечно, значит, работа много других богословов стала подозрительной, потому что он их объединял западных влияния. И сразу это стало вопрос личных преданностей среди иммиграции.
И почему, я не поняла, как так получилось, что богословские вопросы перешли в плоскость личной преданности?
Потому что примерно работа Булгаков стала, но можно было ставить вопросы насчет всю работу Булгакова с точки зрения Флоровского. И сразу Бердяев нападал на работу Флоровского, и все были либо в одна лагерь, или другая. Так что стало сложно для Флоровского в эмиграции в Париже. А в 49-м году он переехал в Америку. И мне кажется, этот год довольно интересно для три события, связаны с темой. Они не связаны с друг другом. Но в 49-м году Бердяев умер. И это можно взять как символ постепенного исчезновения. Исчезновения русской иммиграции в Европу и Америку. Они по одному начали исчезать. А тоже это в 49-м году, это когда Флоровский переехал в Америку. А тоже в этом году Джордж Клайн издавал его первые три статьи профессиональные, а две были по русским темам. Флоровский попал сразу в Святой Владимирский семинарий в штате Нью-Йорк, стал деканом, и там работал за несколько лет. Но в 55-м году он ушел из семинария и взял положение в Гарвардском университете. Стал до 64-го года там, а потом переехал в Принстонском университете. И он работал там до 72-го года, а потом в 79-м год он умер. Но за много лет они старались переводить на английском языке его великая работа «Пути русского богословия».
А вам приходилось встречаться с кем-то из друзей, сподвижников?
К сожалению, я никогда не встречался, даже не видел лично Флоровского.
Нет, не Флоровского, а кого-то из его окружения.
Да, конечно.
Вот расскажите, пожалуйста, это очень интересно, потому что это люди, которые, конечно же, очень, с одной стороны, близки нам, нашей России, а с другой стороны, это иммигранты, с которыми проще общаться вам, человеку, живущему на Западе, чем, к сожалению, нам, которые здесь, в России.
Да, но я встречался много лет тому назад с можно сказать по-английски, Andrew Blaine, потому что он американец. Он был в этой группе, который старался переводить «Пути русского богословия». Но, кажется, это была очень большая работа. Две группы людей старались кончить эту работу. Разные редакторы были. Но, в конце концов, успели именно в 79-м году. Год смерти Флоровского. Так что хотя бы эта книга существовала вообще только на русском за много лет, влияние Флоровского было громадное. Целый поток, люди из, стали из, его студенты под влиянием Флоровского работали. Можно назвать в этом современном поколении богослов Иоанн Зизиулос.
Греческий.
Mm-hmm. Я понимаю, что он студентом когда-то Флоровского был. Еще, наверное, другой самый влиятельный студент у Флоровского был Джеймс Биллингтон. Биллингтон, может быть, самый известный специалист по русской культуре у нас за много лет. Он пожилой сейчас, 85 лет, по-моему. Но за много лет он служил как директор библиотеки Конгресса. Это очень как видное положение.
Да, я понимаю, конечно.
Да. И в этом положении он имел очень хорошее влияние на американские и русские отношения, по-моему. Он часто вел или вводил делегации из Конгресса в Москву, в Ленинград. Он лично работал очень, ну, постоянно, чтобы улучшить понимание между этими две культуры. Так что я считаю, что Биллингтон, наверное, был самый важный студент у Флоровского.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире программа «Светлый вечер», и сегодня у нас в гостях профессор Филипп Гриер. Филипп, я бы хотел, знаете, к чему вернуться? Вот вы говорили, что вы первый раз посетили Россию в 60-х годах.
Ага, в 65-м году.
65-й, это, простите, не так давно Карибский кризис был, и холодная война чуть ли не в самом разгаре.
Да в самом.
Ну, я так как-то хотела сформулировать помягче. И каковы были ваши впечатления тогда, и на самом деле не страшно ли было ехать, и как, может быть, ваши ожидания отличались от последующих впечатлений?
Ну, мы тогда молодые студенты были.
А, то есть вам море по колено.
И именно поэтому, потому что мы были в середине холодной войны, нам было просто очень интересно посмотреть ту сторону.
Что же там за занавесом?
И какой вы ее увидели?
Ну, не знаю. У нас, не знаю, что, какие сюрпризов, я уже не помню точно.
Но ожидания оправдались?
Ну, главное, мне кажется, что мы нашли людей здесь, неважно, политические вещи, государство, все это. Но мы сразу имели хорошие отношения просто на личном плане с многими, которыми мы встречались. Это, может быть, сделало самое большое впечатление.
А как так получилось вообще? Ваша группа студенческая, она для чего формировалась? Какая цель была поездки?
Это просто было... Есть система в Англии, правительственная система. Они снабжают деньги для студентов и путешествуют в каникулы. Так что это сделает эти путешествия очень дешевые. Это просто была одна из много возможностей.
А, ну
и мы взяли.
Почему
ну,
бы
вот
не
так.
Поехать, да? А все-таки я думаю, чтобы говорить о том, оправдались ли ожидания, стоит пару слов сказать о том, какие они были. Ну вот какой был образ СССР тогда? То есть это нечто такое за железным занавесом, лязгающее оружием.
Империя зла.
Мы с вами, вы с нами не согласны, хорошо, тогда мы высылаем ракету, так? Или все-таки нет? Потому что...
Но это образ, который формировался, ведь взаимное формирование образов происходило по обе стороны океана. Вот насколько тот образ, который был сформирован в глазах простых американцев при вашем посещении Советского Союза, оправдался?
А, это уже сложно, потому что я...
50 лет прошло.
Много лет тому назад. тогда, мне кажется, что отношения были не так напряженные. Потом, после 68-го года, стали, конечно, более серьезно опять. Но это было, это было в интервале между 56-го года и 68-го года.
Расскажите, пожалуйста, а вот интерес к русской религиозной философии остался для вас профессиональным или он перерос в нечто большее?
Но мне нужно немножко исправлять ваши точки зрения. Я не особо интересуюсь в русской религиозной философии, потому что, по-моему, или, по крайней мере, эти работы Ильина, которые я перевел, они не особо религиозные. Есть этот аспект. Но я перевел двухтомный комментарий о Гегеле. И это всю философию Гегеля, которую он обсуждает. А потом я перевел тоже его о сущности правосознания. Текст о, о философии права. Так что не особо, я не особо занимаюсь религиозной философией Ильина. И даже не читал до сих пор его аксиомы религиозного опыта. И, конечно, это надо делать до того, что обсуждать его религиозную философию.
Я все-таки, Алексей, прости, я буду возвращаться в прошлое бесконечно, потому что мы упустили момент, да? Да, вот вы приехали в Россию, вы столкнулись так или иначе там, с культурой, у вас возник интерес. Все-таки в какой момент он перерос в нечто большее? Возможно, была какая-то еще встреча, да? Потому что вот и ваш, опять же, ваш учитель, о котором вы столько говорили, как вы познакомились?
Это был немножко раньше, извините, немножко позже. Уже в 78-м году я решил стараться вернуться за целый год. И это была очень трудная проблема, потому что единственная возможность была найти место на культурном обмене. А места там только 32 за всю страну, за все предметы. Так что нельзя считать, что можно взять такое положение. Но я сдавал заявление, что я хотел все это делать. И я обещал как часть, как application.
Приложение.
В этих временах что-то довольно странно случилось в советском философии, советской философии.
Материалистической философии.
Но это немножко другое. Вдруг появился очень большой поток статей и книг по этике, в смысле формальной этики.
Да-да-да.
И это странно немножко, потому что если читаете классики Маркс и Ленин, там всего 5 страниц, может быть, насчет пролетарской морали или этика, и все. Непонятно было оттуда, о чем идет речь, почему столько и вдруг столько статей насчет этики. И это была особая область, особая область моя, специализация моя. Так что я предлагал, что я приезжаю сюда и занимаюсь объяснением этого события здесь.
Почему здесь, да, так востребована оказалась формальная этика, которая не была востребована Марксом? Да,
да, это просто любопытство, потому что это не явно, почему марксисты
вдруг
буду
за это
заниматься формальной этикой.
А почему, кстати, вы ответили для себя на этот вопрос?
Да, я обещал стараться ответить, объяснить, в чем дело.
И как вы объясняете?
У меня был гипотез, но оказался неправильно. Это была простая история. Это был профессор Шишкин, который обещал в 59 году Хрущеву, что если он приказал прерывание этика во всех институтах и вузах, какие-то практические результаты.
А формальная этика, если я не ошибаюсь, она исследует морально-правовые аспекты поведения, да, в обществе?
Да, да. Если помните, моральный кодекс
строителей коммунизма, да-да-да.
Это все было изобретение, это человек Шишкин. У него был учебник, и в конце концов Центральный комитет приказал, что пусть будет этика
в массы.
Во всех, да. И вообще по этому учебнику Шишкина.
Это такая надстройка над классической философией.
Да, ну это было, кажется, команда сверху.
А зачем?
Потому что Шишкин обещал Хрущеву, что практические результаты из философии проистекают из этого.
А какой результат ожидался?
Ожидал просто более охотный строитель коммунизма, наверное.
Более
эффективный. А вы сами можете быть судья, что случилось.
Развитой социализм. Напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире программа «Светлый вечер». Оставайтесь с нами, мы вернемся через несколько минут.
«Светлый вечер» на радио «Вера».